Добрый день, дамы и господа. Мы завершаем сегодня 20 главу книги пророка Йехескеля, в завершении которой он говорит о желании людей провозгласить «будем как другие народы». Соответственно, так мы и назовем нашу лекцию «будем как другие народы», соответственно, утверждению, которое тогда древний человек произнес тем, чтобы показать нам, что нет ничего нового под солнцем, и убедить в том, что этот лозунг, к счастью, еврейский народ не ведет к ассимиляции, несомненно, к пропаже от ценностей Бога Израиля, несомненно, но даже те индивидуумы, которые направляются в сторону ассимиляции, как другие народы, с лозунгом «быть другими народами», к счастью, не приходят и оказывается в пустыне народов, то есть у него состояние жажды, состояние отсутствия удовлетворения, ибо еврейская душа не удовлетворяется лозунгом и реальностью быть как другие народы в пустыне народов, ей что-то требуется особое, индивидуальное, и поэтому такой человек приходит только в состояние засухи, что очень ярко раскрывает нам пророк Йехескель. И комментаторы, которые разъясняют нам эти места, дают очень глубокое понимание природы человека, соответственно, объясняют, почему он не удовлетворен жить в пустыне народов. Так и сказано непосредственно в книге Йехескель, пророка Йехескеля, 17 стих 20 главы. «Но пожалел их око мое, и не погубил их, и не совершил полного истребления их в пустыне». То есть это на самом деле стих, который вселяет надежду и показывает нам, что Всевышний даже тех евреев, которые пытаются убежать от него в пустыню, он не причиняет им смерть, и он ссорится с ними, спорит с ними, не давая им возможность отойти, то есть ставит на их путях всевозможные трудности и проблемы, так, чтобы человек имел возможность остановиться, попытаться подумать и понять впоследствии, что является преткновением на его пути, и изменить свое воззрение на мир и свой путь. Итак, тема нашей лекции «Будем как другие народы. Бог не совершил истребления в пустыне». 25 стих 20 главы. «И я также дал им придерживаться обычаев недобрых и законов, по которым нельзя жить». Что означают эти слова? Что Бог дал им придерживаться обычаев недобрых. «И я дал им оскверниться жертвоприношениями их, когда они приносили в жертву всякого первенца, чтобы уничтожить их, для того, чтобы узнали, что я Господь». Так что делают люди? Они живут некими плохими обычаями, недобрыми законами, искаженными, при этом имеют претензии к Богу по какой-то причине. Сейчас попытаемся это узнать и понять. И в результате, что они делают? Своего первенца, первого сына, приносят определенным образом в жертву. Он становится жертвой воспитания своих родителей. И ситуация складывается весьма и весьма печальной, которую пророк определяет словом «осквернение». Осквернение первенца, а за первенцем следуют остальные дети по тому же самому пути, ибо люди в целом весьма необучаемыми являются. Мы необучаемые, поэтому если первенца так люди воспитывают, то изменения возникают достаточно нечасто. Итак, у населения жалоба на то, что Всевышний дал им нехорошие обычаи. А именно, какие обычаи нехорошие? Заповеди Торы они сочли нехорошими? Нет, речь идет о другом. А именно, они имеют претензию к Богу, что он предоставил человеку возможность следовать нехорошим обычаям в пустыне народов, ими найденными, подобранными и принятыми, и позволил ему оскверниться. То есть претензии к Богу на самом деле, почему Бог так вот позволил нам следовать за всеми этими ошибками и всем недостойным, к чему дурное побуждение нас притягивает и оказывает на нас влияние. Соответственно, люди совершают грехи. И где-то подсознательно говорят, что я могу поделать? Я такой слабый человек, у меня есть дурное побуждение, которое на меня влияет. И в конечном счете меня таким создал Бог, поэтому с меня особо никакого спроса здесь нет. И это неправильно, потому что, в принципе, по определению, с каждым испытанием мы можем справиться, каждую трудность мы можем преодолеть при одном условии, если мы готовы подниматься каждый раз или хотя бы эпизодически на толщину волосины. Если мы сможем хоть на толщину волоска, волосок испытания перепрыгнуть в своей жизни, то тогда постепенно мы будем продвигаться. Если же мы не в состоянии этого сделать, то тогда мы имеем претензии к Богу, что Он создал нас таким дурным побуждением. Поэтому что я в такой ситуации могу сделать? Бог позволил нам оскверниться вот этими нехорошими обычаями, которые Он создал. Раши говорит так. Нататилахем хуким лотовим. Дал я им законы нехорошие. Масартим баяды црам лаги кашель баавонам. Что я передал их во владение, во влияние, под влияние поместил их дурного побуждения, чтобы были у них преткновения от их грехов. То есть, обратите внимание, люди понимают, что их грехи приводят их исключительно только к преткновениям. Они не рассчитывают, что дурное побуждение приведет к счастью. Это тоже очень интересный момент. У дурного побуждения есть, как мы не раз говорили, есть всего три возможности влияния на человека. Это кина, тава, выковод, зависть, страсть и стремление к славе. При этом все это не каждому человеку, в общем-то, понятно, что это ведет его скорее к некоторым всплескам удовольствия временным, но никаким образом не обеспечивает вечность, не приводит к каким-то фундаментальным, постоянным, устойчивым достижениям, ценностям и так далее. Люди понимают, даже тогда, когда дурное побуждение оказывает на них влияние, сложно устоять перед соблазном, но они понимают, что в конечном счете это будет лагикашель баавонам, это будет преткновение в их грехах и никакому глобальному счастью и глобальным достижениям, успехам это их не приведет. Соответственно, это и должно давать нам силы выстоять в данного рода испытаниях. То есть в испытании, во всех возможных испытаниях, которые дурное побуждение перед нами помещает, устремляя к славе, завистям и страстям. Радак. «Вегам они нататил эрем хуким лотовим». Вот я дал им законы нехорошие, соответственно, предоставил возможность свободы. «Киван шерем маасубы хукотай масартим утам баядой верем, шеясимо лерем хуким шело ютовим». Радак раскрывает следствие. Если еврей перестает быть верным своему завету, то что происходит? Что я дал им законы нехорошие. А именно, я, поскольку они презрели говорить Всевышний мои законы, то я их передал в руки врагов, которые поместят их под власть других законов, которые не будут хорошими. Презрели закон Торы, получили как следствие положение египетской налоговый, как раз в это самый исторический момент, который описывает пророк Иезекииль, тогда царь Египта определил, кто будет царем Иудеи и, соответственно, наложил дань на землю Израиля после поражения Египта в сражении с Вавилоном из-за положения, которое было в тот момент в Иудеи. Таким образом, чем больше мы отходим от законов Торы, тем нас тяготят народы мира со своими законами, со своими декретами, которые специфически для нашего народа не устанавливают. Или даже в случае, если это речь идет о более продвинутых странах, где есть равноправие, тем не менее, человека самого начинают тяготить эти законы, которые, в общем, не мешают ему, если у него есть Тора. Малбим. Суть утверждения населения заключалась в том, что Всевышний дал закон, мешающий жизни человека. Малбим дает третий. Обратите внимание, как комментаторы дают многообразный охват каждой изучаемой темы. Раши говорит об аспекте того, что люди избрали себе законы, которые в конечном счете ведут их в тупик. Рада говорит, что если оставляют Тору, то ситуация становится тяжелой с точки зрения законов народов мира. Малбим говорит о том, что евреи отказались от закона Торы, считая, что он мешает жизни человека. То есть посмотрите, как вот многомерно это и есть, все, кто из них прав. Кто прав? Радак, Раши или Малбим. Они правы все, потому что они подчеркивают разные аспекты одного и того же закона. Итак, Малбим говорит, что смотрит на Тору как на законы, которые мешают жизни человека. В принципе, что действительно такое Тора? Сказать на Тору, что в ней законы нехорошие, никто из поколения разрушения храма в принципе не мог, потому что в Торе нет ни одного плохого закона, которого нужно было бы стыдиться или который можно было бы привести в качестве демонстрации того, что в Торе приводятся плохие законы. Все законы, они разумные, возвышенные, святые, особые по отношению к Богу, по отношению к человеку, и в них нет ничего такого, за что нужно было бы стыдиться. Тем не менее, некоторые смотрят на эти законы, как будто они мешают жизни человека, что если бы их не было, то было бы проще. Было бы жить намного проще без Торы. Вот все, что хочешь, делай. Нет ограничений, что есть, что не есть. Какие действия в шаббат проводить, какие нет. Было бы жить проще. В принципе, да. Без законов в некотором смысле жить проще. Но взять, например, ведение машины. Что было бы, если бы не было законов, если бы человек не соблюдал законы дорожного движения? В принципе, без законов дорожного движения вести машину намного легче и приятнее, могу вам точно сказать по своему опыту. Однако результат от этого очень плохой. То же самое состояние души и тела. Если жить без законов, то в некотором смысле тело становится свободным и чрезвычайно и чрезмерно заключает душу, причиняет ей страшные страдания. И человек оказывается в той самой пустыне народов, которую описывает пророк Иезекииль. Это и есть состояние, когда душа теряет влагу от того, что тело ее, которое живет не по законам, а каким-то другим способом, тело и просто из нее высасывает все, что в ней есть, но не дает ей питания, не дает ей влаги, не дает ей воды, то такая душа усыхает, оказывается в пустыне народов, и ей становится плохо. Поэтому утверждение, что Тора мешает жизни человека, оно, в общем, правильно лишь с точки зрения телесного. Телу Тора мешает, душе Тора помогает. Поэтому вопрос, как и чем живет человек. Продолжает об этом говорить Радак. Лиман ашамем, чтобы не оказалось, что вы будете в пустыне в состоянии. Гем асурефех рацоно, лиман шаасимем шмама. Они поступили противоположно воле Творца для того, чтобы оказаться в состоянии опустошения. Киквар изгартим, шим явроль мицвотай, ибо я уже описал им и в Торе, и в книгах пророков, что им явроль мицвотай, что если они нарушат мою заповедь, говорит Всевышний, ешмима будет пустыня, будет запустение, верешмима гайталерем мияд самух лавунам. И опустошение наступает сразу же после совершения греха. Обратите внимание, Радак очень четко говорит то, что мы пытались сказать своими словами. Нарушение заповеди Торы сразу же мгновенно приводит в состояние опустошения, ибо человек, который умирает от принятия яда, он умирает не потому, что за принятие яда положена смерть, а потому что яд сам умерщвляет, сам приводит к смерти. Соответственно, нарушение Торы приводит к состоянию шмама, к состоянию запустения в жизни человека. Дон Ицхак Абарбанель, испанский философ. «Вегам они нататила рем хуким лотовим». «Я дал им законы нехорошие». Это то, что народ Израиля утверждает. «Роцелумар шеяца мингадат зихронам». Хочет он сказать, что их память оставили воспоминания прошлого. То есть то, что произошло раньше, когда еврейский народ в первых поколениях, когда храм был возведен, когда народ был достоин Иерусалимского храма, вот то состояние духовности, возвышенности, которое было тогда, оно пропало из памяти людей, оно не сохранилось, вот это состояние гармонии, связи еврейского народа с Творцом и божественного присутствия, которое на них распространялось, это покинуло их память, так говорит Дон Ицхак Абарбанель. Пророк Ишаяху описывает именно эту концепцию. «Гаам гагол хим бехошех, рау ор гадоль юшвей беарец цалма весор нагалыгэ». Народ, следующий во тьме, увидел свет большой, и пребывающие на земле в тени смерти свет засиял по отношению к ним, в сторону их, им. С одной стороны, жить без заповедей, в общем, как бы легче. Состояние хаоса всегда легче. Но куда каждый человек придет без Торы? Не имея Торы, куда придет каждый человек? Все это будет зависеть от степени смешения добра и зла в его подсознании, в его естестве. Каждый следует за тем, куда его направляет его естество, и в результате люди приходят достаточно далеко, и достаточно печально складываются их судьбы. Человек должен жить своей душой, а не своим естеством. Естество, оно в конечном счете не мешает ему прийти в состояние омерзительное, как и сказали эти люди, что законы нехорошие, которые определяет пророк словом омерзительные. Омерзение – это то, что самому человеку понятно как неприемлемое, как то, что оторвано от жизни. Так это и происходит, если человек живет не Торой, а своим естеством. У него нет, ему ничто не помешает в его жизни, а претензии в конечном счете к Богу, как мы видим, что Бог не лишил свободы выбора и позволил жить вот таким вот образом и к состоянию мерзости прийти. Обратно этому, об этом говорит царь Давид в 23-м псалме. «Гам ки элех бегей цалмовы слой рара ки ата имади». «Также, когда я пойду по долине смерти, не случится со мной никакого зла, ибо ты со мной». О чем идет речь? Когда царь Давид был в пустыне с 600 человек, которые были с царем Давидом, видя в нем помазанника Всевышнего, и тяжелейшее испытание в то время было у царя Шауля, когда он увидел, что божественное присутствие оставило царство колена Бениамина, он преследовал царя Давида. И царь Давид находился в Иудейской пустыне и эпизодически переходил с места на место. И оказывалось каждый раз, когда вдруг ни с того, ни с другого, у него возникает желание перейти на другое место. А чего оно возникло? Много лет спустя об этом узнал царь Давид, что как только армия царя Шауля подходила к некому месту, где располагался лагерь царя Давида, сразу же у царя Давида возникало желание перейти на другое место. И он переходит и таким образом спасается от царя Шауля. И задним числом, когда они сравнили траекторию движения, соответственно, царя Давида и царя Шауля, то оказалось, что каждый раз, как только царь Шауль приходит, приближается точнее, царь Давид покидает место своего стана. Об этом говорит царь Давид. «Гам ки элех бегей цалмовис». Даже когда я пойду в долине в тени смерти, когда я не представлял, я не знал, но опасность нависала надо мной, как тень смерти. «Ло и рара, не случится зла со мной, ки ата имади, ибо ты, говорит он, Всевышний, со мной». Так складывается жизнь человека, достойного божественного присутствие. Малбим говорит об этом следующее. «Леман ашер яду ашер ани гашем». «Ради того, чтобы они узнали, что я Бог, шалидейра галуйот якиру и лырути, ваяшуву лай бахрита ямим». «Что посредством изгнания они постигнут мою божественность и вернутся ко мне в конце дней». Это речь идет о толковании Малбима на наши стихи, что цель изгнания, когда Всевышний говорит, что при подобного рода лозунгах дальше уже невозможно, что Всевышний изгонит еврейский народ, чтобы они в изгнании постигли божественность и вернулись в конце дней. Как мы говорили, что любые слова, извлечения, комментарии, толкования наших мудрецов на тему конца дней, в какой-то мере каждый человек реализовывает и сейчас, до наступления конца дней. Каждый из нас видит проекцию конца дней на своей жизни. Поэтому там, где у нас есть благословение, там, где у нас все происходит мгновенно при помощи небес, там, где мы не согласны ни на какой компромисс, ни за какие средства, ни за какие материальные или прочие блага, не готовы будем совершить грех, это означает, что мы пришли в этой мере к временам другого мира грядущего. Продолжает пророк Шмуэль. «Посему, говори дому Израиля, сын человеческий, скажешь им, так сказал Господь Бог, еще вот чем оскорбляли меня отцы ваши, вероломно поступая против меня, а я привел их в землю, которую, подняв руку мою с клятвой, обещал дать им, но они высмотрели себе каждый холм высокий, каждое дерево ветвистое, и приносили в жертву там жертвы свои, и гневили меня там жертвоприношениями своими, и ставили там курения благовонные свои, возливали там возлияния свои. И я сказал им, что это за возвышение, куда вы ходите, поэтому она называется именем Бама до сего дня». Итак, Бама – возвышение, которое каждый еврей, оставляя божественный храм, себе возводит. Каждый человек возводит себе некое возвышение, на котором он приносит жертвы своим произвольным идолам. Именно это происходит у нас и сегодня. Каждый сам принимает решение, что является существенным в его глазах, и так и поступает. Итак, до сегодняшнего дня, говорят наши мудрецы, возведенные нами возвышенности принижают славу божественного храма. Ибо если человек предпочитает в этом мире нечто отличное от божественного храма, то он «кидвар ашем базава мицветор и фар», ибо слово Бога он оставил, и заповедь его он презрел. Соответственно, если мы находим что-то более существенное за пределами Бога, сотворившего небеса и землю, то есть внутри его творения, то это и есть определение идолопоклонства. Это и есть возвышение, которое мы ставим, и ему приносим какие-то жертвы в рамках своей энергетики, которую мы посвящаем служению на этом возвышении. Продолжает пророк. «Посему скажи дому Израиля, так сказал Господь Бог, разве когда путями отцов ваших вы оскверняете себя и вслед за мерзостями их блудите вы?» Имеется в виду отцы последних поколений, в дни которых уже начался духовный сбой. «Принося дары ваши, проводя сыновей ваших через огонь, когда вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня, я откликнусь на призыв ваш, дом Израиля. Жив я, слово Господа Бога, не откликнусь на призыв ваш». Всевышний говорит, что в состоянии, когда еврей продолжает жить как его неправедные предки, то Всевышний не откликается на обращение Израиля, и тогда возникает ощущение у людей, что они молятся перед стеной, и стена им не отвечает. Радак отмечает, что это послание было заповедовано пророку отправить в землю Израиля, не только дать жителям Вавилона, но отправить в землю Израиля. Соответственно, в чем у нас корень проблемы? В 32 стихе пророк Ихескель нам определяет. «И задуманному вами не бывать тому сказанному вами», то есть чему-то не бывать. Всевышний говорит, что значит не бывать. Не бывает, значит, он не позволит человеку реализовать эту идею, этот лозунг. А именно, чему не бывать? Не бывать сказанному вами. «Будем, как другие народы, как племена других стран, служить дереву и камню». Итак, лозунг «Будем, как другие народы», который провозгласили перед катастрофой, в результате чего и произошла катастрофа, соответственно, не реализуется. Говорит Всевышний, когда уже совсем евреи стараются повсеместно жить, как другие народы, оставляют божественный завет, то происходит несчастье. И, соответственно, не будете вы, как представитель других народов, служить дереву и камню. дереву. Понятно, кто служит. Камень там в Мекке стоит, и ему его тоже считают особым каким-то таким камнем. Это то, что касается двух религий, находящихся в этом регионе. На Дальнем Востоке там своя культура, своя традиция, там, не знаю, об этом пророк не говорит, потому что в те времена только, соответственно, Ишмаэль и Исав были релевантны для Танаха, только те две модели. Тогда йогой никто не занимался. Итак, будем как другие народы, что не получится. Всевышний будет спорить, значит, что происходит, когда Всевышний спорит, как Всевышний спорит с человеком. В его жизни складываются определенные события, которые тормозят его на пути. Поэтому каждый раз, когда мы чувствуем, что вдруг у нас включилось торможение, это означает, что мы, видимо, не туда идем, и надо попытаться задуматься, какие у нас при этом лозунги на пути провозглашаются. Если нечто типа «будем как другие народы», то есть обратное от святости, когда мы камню и дереву хотим поклоняться, то нужно, может быть, остановиться и поехать в другую сторону, тогда торможения у нас не будет. Итак, включается автоматическое торможение, экстренное автоматическое торможение. Раши говорит так: «Ниек эгоим», что люди провозглашают, не евреи провозглашают, «ниек эгоим», будем как другие народы. «Нефрок олом альцеварейну», снимем, удалимо, гнет его, гнет Бога, в смысле бремя божественное с наших шеи, и все, будем жить как другие народы, без завета. Ответ Всевышнего на чаяние, распространившееся в Израиле, оставить завет и быть как другие народы. Как Бог отвечает в такой ситуации? Он говорит, вот что произойдет. Когда вы провозгласите себя, что вы хотите жить как другие народы, то произойдет следующее. «Жив я слово Господа Бога, рукою крепкую, мышцей простертую, яростью изливающуюся, воцарюсь над вами». Говорит Всевышний, нет, этого не получится. Мое царство является объективным. «И выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы, рукою крепкой и мышцей простертой, яростью изливающейся. И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу». То есть суд возникнет таким образом в пустыне народов, когда человек поживет в этой пустыне некоторое время, когда у него душа иссохнет, когда завет он оставит, и Всевышний задаст ему очень простой вопрос в рамках суда в пустыне народов: ну и чего ты добился такой жизни, к чему ты в результате греха пришел, к чему грех и преступление тебя привели, какое счастье у тебя осталось сегодня от всех форм разврата, которые ты себе позволил. «Как судился я с отцами вашими в пустыне, в земле египетской, так буду судиться с вами, слово Господа Бога». Итак, судиться буду и буду. Что на суде происходит? Обычно выяснение истины. Итак, на суде произойдет выяснение истины, к чему вы пришли. «Приведу вас в пустыню народов, которую вы сами оцените как пустыню, а не как мегаполис или как оазис жизни». Радак. Путь возвращения в землю Израиля лежит через пустыню народов, где необходимо испытать запустение жизни, как другие народы. Другие народы живут, среди других народов есть очень достойные люди, и ни в коем случае мы не хотим здесь подчеркнуть или утверждать о каком-то нашем негативном отношении к другим народам, но другие народы на протяжении всей истории оставили Бога. У них не было Бога как такового, они жили, в общем, для себя, кто лучше, кто хуже, кто был преступником, кто был утонченным, возвышенным и достойным человеком, но тем не менее он жил для себя и был утонченным, в некотором смысле праведным человеком, потому что считал, что так жить правильно. Это его были личные причины, личная мотивация. Он так жил для себя. Концепция еврея, у которого могут быть недостатки, которым может быть далек от праведности, она сводится к тому, чтобы служить Богу, исполнять Его волю, потому что мы были созданы в этом мире не для жизни, пусть даже правильной и сравнительно возвышенной, для себя, а для служения Богу. Вот это народы мира, в общем-то, не сохранили, и Богу они не служат. Малбим. Мидбар Рамим, пустыня народов.
Ямлиц арцот гаамим камидбар, шеэйну моце шам црахав, что земли народов были сравнены, пророк сравнил земли народов с пустыней, что там потребности не реализовываются. Обратите внимание, что говорит Малбим о земле Израиля и о Божественном Завете на этой земле. Соответственно, что там человек находит все свои потребности, и там реализуется все, в чем он нуждается. Абарбанель. Дон Ицхак Абарбанель. Шафальпи. Шеитарву бегоим, вейламду мимасыгэм, веявду этелурэгэм, лойелэгэм мэргу уманох. Что даже если еврей придет к тому, что будет, как другие народы, служить идолам и учиться от их деяний, то не будет у него покоя и удовлетворения души. Он в конечном счете, ему будет что-то не хватать. И потом перед смертью он будет горько плакать, рассказывая своим детям, которые уже будут такими же, как он, потому что они, в отличие от него, воспитания еврейского не получили от такого отца. Он будет горько плакать, говоря, что он потерял весь завет дома своих отцов, а ничего не получил, и только страстям предавался всю свою жизнь, в результате не реализовал этих страстей ни насколько, а жизнь только била и царапала его за все это уважение, к которому он стремился, не получил, потому что всем было видно, что это лицо, которое преследует страсти и ничего более. И все это он в слезах расскажет своим детям. Может быть, не расскажет, может быть, детей не будет. Они найдут что-то более интересное, чем перед смертью отца выслушивать его последние слова относительно какого-то там завета, который был у его отцов. Соответственно, покоя у человека не будет. Он внешне, может быть, выглядеть, как будто все нормально, но покоя души у него не будет. Он будет смотреть на еврейских религиозных детей, это будет им мешать. Чем и объясняется, на самом деле, по большой части, ненависть в Израиле, в государстве Израиль, многих нерелигиозных людей по отношению к людям религиозным. Они видят, то есть нерелигиозные видят, что они что-то серьезно утрачивают и оказываются в пустыне народов, и видят вот этих религиозных, которые затрагивают у них какие-то, нажимают им какие-то кнопки психологические, что-то им мешает. К сожалению, есть второй аспект, это тот, что религиозные себя порой ведут недостойно, это называется хилуль ашем, осквернение имени Бога. В такой ситуации они религиозные, поддерживают ненависть по отношению к себе, и эта ненависть становится оправданной. Это очень печально, потому что это ослабляет руки других людей в соблюдении Бога. Короче говоря, религиозный человек должен вести себя возвышенно, достойно, так что любой нерелигиозный, посмотрев на него, отметил бы его величие. Если это величие не отмечается, значит, религиозный homo sapiens ведет себя недостойно. Китамид и харфуагу ему там, хаюцим миклалядат. Ибо народы мира всегда будут унижать и оскорблять тех, кто вышел из тех, кто оставил свою религию. Народы мира, к которым приходят евреи, провозглашающие будем как другие народы, совершенно их не готовы принимать. И это не вопрос их личного отношения, а это было заложено Богом, что когда еврей оставляет свой завет, идет к народы мира принимать его не будут. Это и раскрывает пророк в рамках того, что это заложено Богом в природу народов мира. А именно, когда мы говорим о свободе выбора, свобода выбора – это понятие очень ограниченное. В рамках свободы выбора совершенно не предлагается человеку, еврею или нееврею, полной возможности сделать, что он захочет. Совершенно об этом речь не идет. У человека есть свобода сделать хорошо или плохо в его глазах, но настройки по очень многим вопросам Бог загружает в людей за границей предоставленного им свободы выбора. То есть по очень многим вопросам человеку свобода выбора не предоставлена. В частности, здесь, в отношении народов мира, к евреям, которые оставляют Божественный Завет, они относятся не очень, они не принимают их как своих, и где-то у них подсознательно возникает ощущение еврея, бегущего от своего еврейства, и они относятся к этому негативно. Конечно, если есть еврей, убежавший от своего завета, который стал хорошим врачом или ученым и так далее, то в этом аспекте его уважают, но тем не менее есть некоторое зерно неготовности принять такого еврея, которое сохраняется в них, потому что это так устроен мир, так настроен мир, который создал Творец для проживания нас, чтобы мы не оказались бамидбарами в пустыне народов. Китамид, это еще раз кто это говорит, Дон Ицхак Абарбанель. Китамиды харфуагуимотам гаюцими клалядача. Всегда народу будет позорить тех евреев, которые оставляют свою веру. Вихашволыхэм лилотми паддатам. И они все время будут по отношению к ним придумывать всякие наветы, так, чтобы они... чтобы... Наветы, без чтобы, будут придумывать постоянно наветы, связанные с их религией. Даже тех, кто уже убежали от религии, народы, тем не менее, будут придумывать по отношению к ним всевозможные, всевозможные, так сказать, эти наветы. «И проведу вас под скипетром, и введу вас в узы завета». Это речь идет уже после пребывания в пустыне народов, когда... Евреи пожили в пустыне народов, поняли, что дело плохо, что надо возвращаться назад в святую землю, то тогда сказано, и проведу вас под скипетром, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и отступившихся от меня, из страны пребывания их выведу их, а в землю Израиля не войдут, и узнаете, что я Господь. А вы, дом Израиля, так сказал Господь Бог, каждый к идолам своим идите и служите им после этого, если не слушаете меня. И имя святое мое не оскверняйте более дарами вашими, идолами вашими. Всевышний говорит, вы те, кто в принципе концептуально к идолам направляете свое внимание, вы мне жертвы больше не приносите. Вы определитесь, как говорит Всевышний, что мне жертвы человека, который мышлением и сердцем смотрит в сторону идолов, мне эта жертва, эти жертвы, эти подношения не нужны. «Потому что на горе святой моей, на горе величия Израиля, слово Господа Бога, там будет служить мне весь дом Израиля, весь он на земле той. Я благоволить буду к нему и потребую возношений ваших и дары первенок ваших со всем освященным вами». То есть там я приму ваши дары, говорит Всевышний, «в аромате благовонному достою благоволения вас, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы, и освящусь в час, и освящусь в вас перед глазами народов, и узнаете вы, что я Господь, когда веду вас в землю Израиля, в страну, которую я, подняв руку свою, клялся дать отцам вашим. И вспомните там пути ваши и все деяния ваши, которыми вы осквернили себя, и будете презирать самих себя за все злодеяния ваши, которые совершили». То есть речь идет еще раз, смотрите, о чем, о грехе, осознав который и отказавшись от которого, человек презирает свое за прошлое. Это означает, что в тот момент, когда он его совершает, и когда он с жаром и горячностью к этому греху устремляется, соответственно, тем не менее, получается, что он понимает при этом, что он достоин за это презрения. То есть мы, в общем-то, понимаем, у нас есть некое внутреннее ощущение того, что дурное побуждение, оно влияет на нас, и что оно презренно и призывает нас к презренному. И тогда, когда вы исправитесь, исправите себя и устремитесь действительно к возвышенному образу жизни по Торе, по Божественному Завету, и узнаете, что я Господь, когда поступлю с вами ради имени моего, не по путям вашим злым и не по деяниям вашим извращенным, дом Израиля, слово Господа Бога. На этом заканчивается 20 глава. Давайте пытаемся понять немножко глубже, о чем тут идет речь. 41 стих. «В аромате благовонном удостою благоволения вас, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы, и освящусь в вас перед глазами народов». 41 стих. Соответственно, Всевышний говорит, что он осветится. Это и есть цель нашего создания, чтобы мы осветили имя Всевышнего среди народов. Это единственное предназначение народа Израиля. Радак, это произойдет во времена войны Гога и Магога, пророчество на далекое будущее. То, о чем говорит здесь пророк. Во время войны Гога и Магога, когда северные царства начнут воевать против Бога, его завета и против его народа, тогда победа приведет, чудесная победа еврейского народа в реальной войне приведет к освящению имени Бога. Тем не менее, каждый сегодня может осветить имя Бога, и, как говорит Талмуд Трактат Йома, критерий здесь очень простой: если кто-то скажет о вас, что он был свидетелем вашего возвышенного поступка, вашего возвышенного слова, вашей мысли, которая каким-то образом до него донеслась, возвышенного намерения. Короче, если кто-то скажет о вас, что вы человек возвышенный, пусть не в целом, но хотя бы в каком-то отдельно взятом событии, это и есть освящение имени Бога. И, не дай Бог, наоборот. Итак, в Торе приводится множество стихов, требующих от еврея величия не служить на своих высотах чему-то оторванному от Бога, так что в конце концов ему самому станет стыдно, и он сам будет презирать себя, потому что если ты в дальнейшем будешь презирать себя за какие-то действия, то будь уверен, что сегодня тебя уже кто-то очень даже презирает за то, что ты делаешь, потому что подобные деяния объективно достойны презрения. Так, есть у нас много стихов в Торе, которые повеления в Торе, не стихов, это не поэзия, Тора — это не поэзия. Много повелений в Торе, заповедей в Торе и законов в Торе, которые требуют от нас быть людьми святыми, возвышенными. Сказано Вайкра: «Велоти халилу эчем кодши венигдаш тебетор бне Исраэля нехашем мекадишхем». «И не оскверняйте имя святое мое, я освящусь среди сыновей Израиля, я Господь, освящающий вас». Итак, если мы не будем осквернять божественное имя своими мерзкими, отвратительными деяниями, то тогда божественное имя осветится среди сыновей Израиля, и тогда Всевышний будет освящать нас, соответственно, будет связь между Богом и человеком, человек будет достоин того, чтобы Бог святость свою распространил на него. В книге Вайкра сказано: «Ве раитем лик душим, ки кадош они рашем, ва авделютхем мин рамим ли йотли». «И будете мне святыми, ибо свят я Господь и отделил вас от народов для того, чтобы быть мне». Тема нашей лекции «Будем как другие народы» в аспекте того, чтобы лучше понять эту главу, 20 главу книги пророка Йехескеля, суть которой 10 ава, день, когда за 5 лет до разрушения храма старейшины Израиля пришли к пророку Йехескелю с вопросом о релевантности завета после изгнания. Так об этом рассказывает Талмуд в трактате Сангедрин. В чем, собственно говоря, суть вот этой 20 главы? Почему пророк об этом вдруг средь бела дня начал говорить о том, что мы не должны быть как другие народы? В тот момент, на самом деле, в определенной мере эта тема была не актуальна, тогда никто, в том числе и нечестивцы, они совершенно не провозглашали этих лозунгов «будем как другие народы». Пророк лишь увидел у них где-то, что эта тема начала подсознательно вырисовываться, что они захотели тогда освободиться от Божественного Завета и, как следствие, пойти в пустыню народов и стать как другие народы. Так об этом говорит Талмуд в трактате Сангедрин. «Бау асарабный Адам». Пришли 10 человек и сели перед пророком Йехескелем. Талмуд в трактате Сангедрин. Амар лахем хазру бетшува, он говорит им: вернитесь в раскаяние. Амруло, эвич махаро рабо, Вейша Шагерша Бала, Клум Ежзельца, они говорят, раб, которого продал господин, и женщина, которую развел ее муж. Осталась ли между ними какая-то связь? То есть так они понимали, что после изгнания, что это равно изгнанию раба господином, что господин изгнал своих рабов в Вавилон. Амарлу Акодыш Баругу Ленави, сказал Всевышний пророку, Лехем Орлахен, Эйза Сефер Критут и Махем Ашер Шалахтия. Спроси у них, где разводное письмо, которое я дал им, дал вам. То есть, если это было сравнено как муж с женой, где у жены, то есть еврейского народа, который сравнивается здесь с женой, где разводное письмо в вашей руке, когда я развел вас? О мими ношая шер махарти атхемло. Или кто был из взаимодавцев, которым я продал вас? Ген бавоноты хемним картем. Убепишехем шалхаймахем, шулхаймахем. Ибо вот по грехам вашим вы были проданы, и за преступления ваших была мать ваша отослана. То есть Всевышний говорит, что не было никакого расторжения завета между Богом и человеком. Соответственно, все это еще актуально. 9 ава. Будущая годовщина дня после разрушения. То есть 10 ава, 9 ава храм начинает гореть, и 10 ава продолжается пожар в Иерусалимском храме. Эти старейшины за 5 лет до этого уже попытались поднимать вопрос об актуальности завета перед разрушением храма. Поэтому пророк говорит о том, что лозунг «Жить в пустыне народов, как другие народы, не работает. Всевышний будет ссориться, Всевышний будет спорить, и Всевышний не оставит еврейский народ». Что же на самом деле в рамках влияния дурного побуждения больше всего влияет на человека? Об этом сказано в Талмуде, в трактате Авода Зара, 17-й дав. «Ла лукаштей банот, гав-гав, у пиявки есть две дочери, гав-гав». Рав – это «давай». Звучит как лай собаки, но на самом деле рав-рав – это «давай, давай». Две дочери у пиявки называются одинаково. Понятно, по определению у пиявок все дочери должны называться одинаково, иначе быть не может. Май рав-рав – что такое «давай, давай»? Омер мар угба, коль штей банот ше цуакот бегиено ве амрот боламазе раве-раве. Что это голос пиявок, которые вопят в геноме. А в этом мире они говорили «рав-рав, давай-давай». То есть тот, кто живет в этом мире по принципу «давай-давай», все, что дурное побуждение может только дать, к чему только может направить, все «давай-давай», соответственно, они там в геноме от этого очень страдают. «Уман нин руиш», кто это такие, что это за две дочери? «Рав-рав, минут варшут», это вероотступничество и стремление к власти. Стремление к власти обладает очень большой силой, и люди его очень хотят, очень люди к власти стремятся. Власть над другим человеком. В принципе, мы созданы по образу Бога. Бог, он хозяин, он творец, поэтому стремление к власти – это что-то, что свойственно природе человека. Это совершенно нормально. Вопрос, как ты реализуешь это стремление к власти? Становишься ты господином для других, господин на иврите Адон. Адон – это Эден, поддерживающий, не господин, который является тираном и хозяином, а господин, который поддерживает своего, соответственно, там, того, кому господином он является. Так вот, стремление к власти имеет очень большую силу и, естественно, искажено в глазах людей, так же, как многое другое. И кадамры. Омер афхизда, омер мар угба. Коль геном цуэкет вомерет ревию лиштей банот, ше цокот вомрот боламазе раве-раве. По другой версии сказал Мар Угба, что это не в геноме две дочери пиявки вопят, а что это геном вопит и говорит, дайте мне этих двух дочерей, которые вопят в этом мире, орут в этом мире и говорят, давай, давай. То есть две версии. Во первой версии орут, находясь в геноме, две дочери пиявки. Во второй версии это геном вопит по поводу них, тех, кто живет в этом мире, по принципу «давай, давай». Дурное побуждение, оно влияет на человека только одним способом – «бери». Бери все, что нужно, без ограничений, которые Тора устанавливает. Соответственно, иногда это может быть преждевременный плод, от которого набивается оскомина. То есть это не есть хорошо. Таким образом, не бери то, что дурное побуждение, разжигая в тебе зависть, страсть и стремление к славе, предлагает, и тогда у тебя будет все хорошо, дурное побуждение. Ну, конечно, не перестанет влиять на тебя, но ты перейдешь на некий новый, более высокий уровень сражения с дурным побуждением. Сказано в Торе, в книге Дворим. «Ваядата ки хашем элокеха руха элогим, гаэль ганейман шомер абрит веахесат леогував улешомре мицвотав леэлэвдор. Умишалэм лесонав альпанав легавидо, ло яхер лесонав альпанав ешалэм ло». И узнаешь ты, что Господь Бог твой, Он Бог, Бог верный, соблюдающий завет и дающий милость любящим Его и соблюдающим Его заповеди до тысячи поколений, и выплачивающий ненавистникам своим эльпанав перед лицом своим для того, чтобы уничтожить его. И не задержится это, лесонавль панавишалемло, ненавистникам перед лицом своим заплатит он. Стих совершенно непонятный. Обычно люди, сейчас признаться, при чтении Тора, они таких стихи избегают. Им что-то бросается в глаза. Человек читает недельную главу, допустим, ему что-то бросается в глаза. Он так в целом что-то там понимает, тут было такое и сякое. Вот и нормально. Ну, есть какие-то запутанные стихи, такие непонятные, которые можно и не обращать внимания. Я, честно признаться, тоже лет 20 с лишним на этот стих не обращал никакого внимания. Если бы меня кто-то спросил, а вот есть что-то подобное в Торе или нет, я бы сказал, что нет. Я же много, уже больше, чем 20 лет, я бы сказал, тогда читал Тору, как-то вот этого стиха я не обнаружил. И действительно не обнаружил, пока не услышал от своих учителей, которые раскрыли для меня значение. Еще раз, у Мишалем Лесонава Всевышний платит ненавистникам своим, перед лицом своим, для того, чтобы уничтожить. Когда есть тот, кто грешник, фундаментальный, нормальный, качественный, полный, такой безнадежный, необучаемый грешник, что делает Всевышний? Он платит ему, такому нечестивцу в этом мире, хорошо. Всевышний дает ему в этом мире благоденствие. Ло яхер, и без задержки. Прямо все у него получается. За что бы этот полный грешник не взял, с него полный успех. Лисоно, эль панави шалемло, ненавистнику его перед лицом своим заплатит он. Тот ненавистник, грешник. Он, наверное, считает, что у него все хорошо, что Бог к нему хорошо относится. Однако ситуация другая. Что мы из этого учим? Мы учим следующее, что так Всевышний относится только к полному нечестивцу. Тот же, кто является неполным нечестивцем, тот же, кто стремится к какому-то добру, но заблудился, тому Всевышний ничего перед лицом его не даст. От того человека Всевышний ждет возвращения, ждет раскаяния, и у того человека как раз будет и задержки по времени, и испытания, и трудности в его жизни будут случаться. Тот человек совершенно не будет иметь такой покой, как полный нечестивец. Еще раз, где это сказано, кто не верит, проверьте, книга Дворим, глава 7, стихи 9 и 10. Еще раз, смотрите, как здесь сказано. Всевышний говорит: «Я, Бог верный, соблюдаю завет. Ненавидящему меня я дам все, что угодно, легавидо, чтобы уничтожить его, ибо такой ненавистник не исправит себя». Но тем, кто не являются полными ненавистниками по отношению к Богу, Всевышний даст им испытания, трудности, чтобы те возвращались, исправляли себя и из пустыни народов возвращались. Как выйти из этого тупика для тех, кто не являются полными нечестивцами? Виленский Гаон дает следующий совет: очиститься от телесности. Как только возникнет некое желание, и человек определит его, что оно более приниженного уровня. Как правило, почти все желания, которые у нас возникают, они достаточно приниженного уровня. Соответственно, не следовать за своим желанием вообще или хотя бы временно, человек пожелал уже лечь спать. Ну, поборись некоторое время со сном. Так я слышал от Рава Зильбера, что для духовной жизни необходимо воровать. Я спросил, что значит воровать? Рав Ицхак Зильбер говорит, воровать – это воровать от своего сна, воровать от своей еды, воровать от своего простого бытия. Только если ты немножко сможешь украсть у дурного побуждения для служения Богу, тогда это произойдет. Итак, лозунг «Будем как другие народы» не удовлетворяет душу сына народа Израиля. Возникает вопрос, почему же грешнику плохо? Ведь перед ним раскрыты все возможности. Допустим, можно считать, что плохо праведнику, потому что все запрещено, ничего сделать он не может. Почему же плохо грешнику? Пророк Ошея говорит следующее. «Шува Исруэля дашем элокейха, ки кашалта бавонеха». «Вернись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо преткновение у тебя образовалось изо всех грехов твоих». За всех твоих грехов. Тора – объективная реальность. И каждый грешник видит, что у него образовывается преткновение в его жизни. Что жить так дальше он не может, потому что это не работает. Пророк Йешаяху. «Рен кулам авен эфис масэгэм, рох вэтогу нискэгэм». Все это пустое, ноль в деянии их, и ветер, и хаос, возлияние их, которые люди осуществляют. Нет никакого результата. Пророк Йешаяху говорит, «Эйн куре бецедек вэйн нишпат бэмуна, батух аль тогу ведабер шав гару амаль вегулидавин». Нет призывающего в истине, и нет того, кто судит по вере. Человек полагается, уверен на хаос, говорит пустое, зачинает бессмысленное и рождает пустое, суетное. В результате праздники такого человека становятся ненавистными по отношению к Богу. Бог ненавидит праздники такого человека, как он прямо сказал, что ваши месяцы, ваши праздники, возненавидела моя душа, стали они мне в тягость. Всевышний любит людей, и поэтому по отношению к ним применяет все свои 10 сферот влияния, 10 влияний божественного света, о которых он будет говорить, пророк Йехезкель будет говорить в следующих главах. Тема нашей лекции «Будем как другие народы». Общая идея, что лозунг «Будем как другие народы» приводит евреев исключительно в состояние пустыни. В пустыне становится плохо, душа испытывает страдания. Не находит он там всех своих потребностей, которые у него были. В результате страдает, мучается и в конце дней понимает, что всю жизнь он жил страстями и своими желаниями, весьма приниженными, и оказался в результате ни с чем. И Всевышний говорит, что я не буду ждать до конца твоей жизни, чтобы тогда уже ничего было не исполнить, я буду спорить с тобой и не соглашаться с тобой, если ты не полный нечестивец в течение всей твоей жизни. Поэтому кто хочет, чтобы у него экстренное торможение Богом не было включено в его жизни, следуйте Божественному Завету. Спасибо за внимание, на этом мы закончили изучать 20 главу книги пророка Йехезкеля.